Всем добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. И у нас сегодня среда. Как обычно, мы с гостями сегодня. И вы видите нашего сегодняшнего гостя. Это политик Дмитрий Гудков. Дим, приветствую. Здравствуйте.
Да, очень рад видеть. Приветствую.
Я тоже. Напомню, что Дмитрий не просто политик. Он российский политик, который остается российским политиком за рубежом, оставаясь вне России. Мало этого, у Дмитрия Гудкова есть антивоенный комитет России. В смысле, не он его председатель. Он его участник, член, участник платформы российских демократических сил в ПАСЕ. Ну, еще много чего делает Дмитрий. Как-то понял, как я поняла, извините за тавтологию, это из тех редких политиков, который понимает, что он делает. Я правильно говорю?
Ну, в рамках возможного.
В рамках возможного. Мы поговорим еще о возможном, но начать я бы вот с чего хотела, поскольку все-таки события такие очень яркие происходят и на территории России, и на территории Крыма, и все говорят о том, что мы наблюдаем такой перелом в войне. Я бы так вопрос сформулировала тебе. Вот есть санкции международные против России, а есть уже теперь вполне себе ясные дальнобойные санкции от Украины. А вот какие из них эффективнее работают, на твой взгляд? И как ты вообще их оцениваешь?
Ой, это прям вопрос, если честно, если серьезно отвечать, то на несколько часов. Ну, потому что санкции западные абсолютно разные. То есть очень эффективные, есть глупые, есть вообще подарок Путину. Поэтому мы прям хотим сейчас поанализировать, я могу.
Ну, давай так, сначала общую картину. Я просто, мой вопрос, как ты понимаешь, это как бы два направления санкций. Одни вот такие, да, когда людей выносят в санкционные списки, когда закрывают их бизнес за пределами страны и прочее, прочее. А с другой стороны, вот дальнобойные санкции, как назвал их Владимир Зеленский, которые полностью изменили картину войны уже на территории России и на территории Крыма.
Ну, я бы сказал, что украинские санкции, они психологически очень важны сейчас, потому что, ну, по крайней мере, то, что я знаю от своих и знакомых, и родственников, москвичи почувствовали, что идет война. Вот раньше все было в телевизоре. Раньше все где-то было в других регионах. Ну, я очень хорошо знаю, Москва, в принципе, не живет другими регионами. Поэтому, да и, честно говоря, вообще в России так устроена жизнь. Я это помню еще с 99-го года, с выборов, когда Геннадий Гудков, отец мой, баллотировался в округе, в маленьком Подмосковье, там 6 городов. И мы сначала там пытались выпускать газету, одну для всех городов, там сказали, это неэффективно. Ну, потому что жителям Коломны неинтересна жизнь в Воскресенске, а жителям Каширы неинтересно там Серебряные пруды обсуждать. Вот, и перемены все происходят в России, в Москве. Ну, вот совершенно очевидно. И я думаю, что раньше была стратегия Путина сделать такую спокойную жизнь в Москве, европейскую, богатую. Вот. В общем-то, специальная военная операция, это где-то для них в телевизоре происходит. Вот сейчас, ну, во-первых, разрушился миф о том, что Путин способен защитить Москву. Ну, кстати говоря, вот эта лояльность взамен на безопасность, она уже не работает дальше. Вот. И, ну, конечно, москвичи теперь понимают последствия, на своей собственной шкуре ощущают последствия войны. Вот тех людей, которые против войны, которые наших с вами взглядов, мне прям, ну, и жалко очень, честно. Потому что им и не уехать, да и протестовать даже и бессмысленно, и очень опасно. Вот. А если говорить про санкции в целом, они очень эффективны долгосрочно. Угу. То есть вот санкции, например, арест активов ЦБ, 300 миллиардов, суперэффективная санкция. Какая-то часть нефтяных санкций. Ну, конечно, Россия потеряла европейский рынок, самый богатый, это эффективно. Дальше все по мелочам. Есть какие-то эффективные, а есть, ну, глупые санкции. Например, они взяли и загнали бизнес под Путина в России. Тот бизнес, который готов был, в принципе, потихонечку переходить на другую сторону. Вместо оттока капитала, ну вот я просто хочу сказать зрителям, что мы создали с экономистами центр Кейс. Там у нас Некрасов, Иноземцев, Алексашенко. Мы просто посчитали. То есть потенциал оттока капитала – это где-то 200 миллиардов долларов. А вместо оттока капитала был приток примерно суммы около 100 миллиардов долларов. То есть когда бизнес, боясь попасть под санкции, стал выводить, ну и куда все он выводил? В Россию. Поэтому Путину много денег. Поэтому он ведет войну уже пятый год. И, в принципе, в экономике ситуация, ну, относительно, как сказать, она очень плохая, но она устойчива для того, чтобы Путин мог еще там год-два продолжать войну. И это, конечно, ошибка. Или когда очень много инженеров, айтишников были вынуждены вернуться, только потому, что они не смогли получить визу, открыть банковский счет, это тоже ошибка. Потому что мы видели даже, вот экономически было видно, когда все уехали, были проблемы в ВПК, в российском военно-промышленном комплексе. Как только они вернулись, там подъем. Прямо это в цифрах зафиксировано. Вот, так что, ну, долгосрочно, конечно, все эти санкции раздолбают российскую экономику, там, лет через 10, в пух и прах.
Ну, постой, да, то, что сейчас происходит, когда вот в течение уже месяцев мы наблюдаем, как украинские дроны разбивают стратегически важные заводы, не только нефтеперерабатывающие, но и самые разные, которые работают на ВПК, на войну. И мы видим, что сегодня уже так быстро эти последствия видны, когда все в очередях, что бензина нету, когда практически Крым превратился в остров, все отрезано. Это же очень быстро произошло. Это те санкции, которые работают мгновенно. И сегодня, мне кажется, это чувствуют не только люди в различных регионах, что мне кажется, мы это знаем, но и в крупных городах, и в Москве в частности. Разве это не эффективные санкции? И очень, повторю, очень быстрые.
Нет, я же сказал, психологически, конечно, потому что это быстро все произошло.
А на экономику никак? На экономику войны?
Ну, экономика войны дешевая, к сожалению. Да, это всего 8,5% ВВП. Это меньше, чем Путин тратит на пенсии. Но вот я просто сейчас очень сильно погрузился во все эти исследования. То есть это не та военная экономика, которая была в Советском Союзе во время войны, или там американцев, англичан, или еще где-то. 8,5%. Ну, для сравнения, Израиль долгое время жил при военных расходах, ну, на все это, на всю оборону, 19,5% ВВП. И при этом развивался. То есть здесь я вспоминаю все время мультик, когда, не мультик, вернее, это анекдот, когда сын к отцу приходит и говорит, а вот по новостям сказали, что водка подорожала, что, пап, будешь меньше пить? Да нет, ты будешь меньше есть. Так что воевать-то Путин будет, а если кто-то будет меньше есть, ну, это его проблема. Я думаю, подход у Путина всегда был такой. То есть, значит, по цифрам, что важно еще. Путин может, конечно, продолжать финансировать войну еще долго. Это вот я сейчас говорю, ну, по сути, от имени всех лучших экономистов наших. От Некрасова там, до Алексашенко, от Мовчана до Иноземцева. Вот. Это не значит, что все хорошо в экономике, нет совсем. Бизнес, крупный бизнес, уже считает потери порядка 20%. Ну, по разным бизнесам в среднем. Стройка встала, потребление упало. Сейчас это пойдет дальше отражаться на других сферах бизнеса. То есть там у них все очень плохо.
Да, ты еще говорил, я помню, в одном из интервью, что начнут друг у друга отгрызать этот бизнес. Сильные будут пожирать слабых, потому что больше неоткуда брать, да?
Да, да, да. Ну, в принципе, потихонечку уже происходит. То есть уже там, ну, начиная с Домодедово аэропорта, забрали и все. И таких сейчас, это просто крупные, мы знаем, кейсы, а на самом деле в регионах очень много отбирают бизнеса такого среднего, мелкого. Я сейчас не буду говорить фамилии, тут мне позвонил один бывший депутат от «Справедливой России». А у нас там была группа достаточно таких, ну, средних бизнесменов среди депутатов фракции, которые перестали быть депутатами, я поинтересовался, как у них дела. Ну, значит, четверо под уголовными делами за пределами России. Значит, еще несколько человек тоже под уголовными делами, кто-то под домашним арестом, кто-то в ожидании судебных решений. Но у всех бизнес отжали. Ну, из крупных только Петрова можно вспомнить, но это немножко другая ситуация. У Петрова, конечно, отобрали роль, посадили его там главного менеджера. Ну, то есть это люди,
Тинькофф, которые... Тинькофф еще.
Да, ну я имею в виду про фракцию сейчас.
А, да.
То есть люди, которые владели средним бизнесом, очень хорошо себя чувствовали, были депутатами Госдумы, за последние 3-4 года бизнес растеряли, у них все отобрали. Еще уголовные дела возбудили. А, кстати, еще одного человека знаю, да, который когда-то был у нас в партии. Я даже письмо ему написал, поддержку. Ну, он тоже успел убежать. Россия добивается экстрадиции. Вот, ну, парень приличный. Во всех этих решениях «Справедливой России» в последнее время не участвовал. То есть он был когда-то там 10 лет назад. Я подумал, что нельзя никого отдавать российской системе вот этого правосудия. То есть вот это ситуация в экономике. Но при этом, если говорить там про топливный кризис, если дальше, допустим, не будут бомбить предприятия, все можно восстановить за 2-3 месяца. Это вот данные экспертов. Другое дело, будут бомбить, конечно же.
Конечно.
Вот. И насколько это затянется, сейчас сложно прогнозировать, но мне кажется, люди почувствовали. Вот впервые люди почувствовали на своей шкуре последствия войны. То есть интернет раз, я думаю, вот интернет был самым таким мощным ударом, и теперь еще топливный кризис.
Тогда следующий вопрос из предыдущего вытекает. Каким-то образом это влияет на рост протестного потенциала? Потому что сначала заметить войну, а потом обернуться к Владимиру Владимировичу и сказать, что такое вообще? Ты чё? Да? Может ли это каким-то образом сорганизовать общество? Вот, кстати, видим уже, сколько видео различных записывают прямо из этих очередей люди, и там абсолютный посыл понятен в адрес кого? Негодование. Не в адрес вовсе украинцев и президента Украины, а совсем даже наоборот. И второе – это попытка провести внезапную мобилизацию, то, что наверняка ты видел, в Пензе произошло, когда тоже люди не боятся и снимать, и выкладывать, и отбивать своих близких от этой ловли на фронт, от ловли в армии. Значит, это же что-то меняется в обществе, или это нам так хочется?
Нет, настроения точно меняются. Ну, просто в такой фашистской диктатуре уже они не могут во что-либо трансформироваться, все эти протестные настроения. Ну, то есть, ну что люди будут делать? Выходить на улицу? Организаторов нет, лидеров нет, возможностей нет. То есть тебя поймают сразу, как только ты даже подумаешь. Ты там в Телеграме создал какой-нибудь чатик, а давайте организуем митинг. Вот только написал, тебе пришли прямо на следующий день. То есть это невозможно сделать. А в Беларуси в 2020 году там каждый пятый протестовал. Тем не менее, без раскола элиты, это я просто к выводу уже перехожу, без раскола элит все эти протестные настроения ничего не стоят. Разгоняются любые митинги элементарно. Я очень хорошо помню Болотную. 2012 год. Я вел переговоры. Я видел, как 10 тысяч ОМОНовцев разогнали очень быстро всех. Ну, это люди без оружия. Неорганизованные. Ничего они не сделают. Почему я? У меня особых требований нет к тем, кто остался. Почему я спокойно отношусь даже к очень мягким антивоенным высказываниям. Нам хочется, конечно, пожестче. Но я людей понимаю. Они
это
выживают.
Понятно.
Да, они выживают. Соответственно, то, как я вижу изменения, то есть я сейчас не хочу как бы, вот, грусти нагонять, потому что не с этой стороны начнутся изменения.
Не снизу.
Не снизу. Они начнутся, как всегда, наверху. Путин уже, мне кажется, всех в элитах достал ну, по полной программе. Даже Костин сегодня, это ВТБ, заявил, да, что мы перегнули палку со всяким импортозамещением, суверенитетами. Костин.
Греф тоже, кстати, тоже высказал.
Ну, Греф, ладно, Греф все-таки из либералов. Ну, а потихонечку начинает высказываться. Соответственно, бизнес раньше надеялся на Трампа, на дух анкориджа, да, ну этот дух выпустили или назад загнали, не знаю.
Испустили.
Да, да. Поэтому дипломатический тупик очевиден, военный тоже. Применение ядерной бомбы скорее невозможно, потому что Китай никогда это не поддержит, без Китая Путин ничего не сделает. Мобилизация ничего Путину не даст, потому что даже если ты миллион мобилизуешь, ну а дальше что с ними делать? Автоматы ты им раздашь, пойдут они погибать, это никак не повлияет на фронт. То есть вот все разговоры про мобилизацию, я думаю, это немножко про другое, это не про миллион. Это про то, что дураки за деньги закончились, как написали в «Новой газете», да? Вот, и вот нужно просто каким-то образом компенсировать тех, кто погибает. Это там 100 тысяч. Но это тоже для поддержания вот этой линии фронта Путина нужно. Поэтому мобилизация не работает, применение там ядерного оружия вряд ли возможно, и вряд ли Путин на это согласится. А вот какие-то диверсии, гибридная война в Европе, это то, что следует ожидать. Я думаю, сейчас вот такие планы разрабатываются. Но судя по тому, что сказал Путин в разных интервью, он не собирается заканчивать войну. Он будет ее продолжать, потому что сейчас, если бы он подписал какие-то соглашения, он бы выглядел просто слабаком.
Но он уже выглядит слабаком, Дим, он уже.
Он типа там продолжает, он пытается, в общем-то, как-то это нивелировать. Но если бы он сейчас подписал соглашение, то вот это его ядерный электорат, вот эти все Z-сдвинутые, они бы его возненавидели. У нас же как, в диктатурах любят царя сильного только. Если царь слабый, его презирают. И вот как бы Путин очень боится оказаться презираемым, потому что он власть теряет моментально. Ну, он будет сейчас войну продолжать. У него на самом деле есть расчет, который я понимаю. Ну, понимаю в смысле логику эту преступную, а не в смысле разделяю. Значит, Путин ждет, когда Европа устанет спонсировать Украину. Вот я думаю, расчет такой. Ну, это единственный может быть расчет. Потому что если мы сейчас посмотрим на заявление, например, «Альтернатива для Германии», лидер, только что заявила, что мы должны возобновить покупки российских ресурсов. То есть, а это уже 32, по-моему, процента в Германии. Партия на первом месте. Во Франции Ле Пен, самая популярная в Германии, UK Reform. Uh-huh. И вот. И Путин надеется, что Европа так же поменяется, как США. С приходом Трампа, а здесь с приходом новых правых. Поэтому ему не нужно сейчас какие-то территории захватывать. Как я понимаю. Ему нужно тянуть до момента, пока либо в Украине люди закончатся, вот, а там, конечно, больше проблем с этим, либо Европа скажет, все, хватит, мы больше ничего не спонсируем. И заставит Зеленского или кто там будет подписать через год-два какие-то позорные соглашения.
А такие настроения есть, по твоим наблюдениям? Ну, кроме тех, кого ты назвал, вот эти правые партии.
Ну, конечно.
Есть?
Ну, конечно. Правые партии ничего не хотят никому давать. Совершенно очевидно. Это не значит, что когда они придут к власти, они будут такими. Я как раз считаю, что Путин сильно просчитался с правыми. И мне кажется, да и Трамп ничего не сделал, как он хотел. То есть не продавил Зеленского, не продавил Украину. Более того, Украина сейчас выглядит реально лучше намного, потому что они переиграли психологически по дронам. То есть они, по сути, имея меньше количество людей и ресурсов, они выровняли войну. И сегодня все выглядит это, ну, в общем-то, для Путина не очень хорошо. С декабря месяца, кстати говоря. Я посмотрел, с декабря месяца линия фронта, ну, практически никуда не движется и даже, скорее всего, в обратную сторону. Ну, пусть по чуть-чуть. Вот. Но если не будет там денег у Украины, то, конечно, ситуация может поменяться. Так что, ну, это единственный путинский расчет. Так что мой прогноз, он будет продолжать. Я думаю, что полетят куда-нибудь всякие башировые новые в Европу. Кстати, не с российскими паспортами. Это мы отдельно, я думаю, обсудим сегодня.
А для чего? Чтобы какие-то провокации устраивать?
Ну, да? Поубивать директоров военно-промышленных предприятий. Что-нибудь повзорвать там. Ну, конечно. Да, показать, что вот какая цена войны это будет. И для вас, товарищи европейцы.
Тогда давай вернемся к элитам, про которые ты говоришь. Я не очень люблю это слово, потому что все-таки для меня осталось какой-то с позитивной коннотацией это слово, а то, что мы видим, что, что у нас называется элитами, это какое-то сборище бандитов. Но, тем не менее, и в сборище бандитов бывают неглупые люди, которым надо как-то дальше жить. На твой взгляд, существует ли какая-нибудь группа, которая всерьез может иметь влияние на принятие решений высшим руководством сегодня в России? Или он вообще не слушает никого и никому не доверяет?
Я думаю, не слушает никого и, наверное, никому не доверяет. И те люди, которые вокруг него находятся и поддакивают, они просто понимают, что они должны в унисон с ним петь сегодня.
То есть это те, которые ему информацию подкладывают, которую он потом несет в мир, да, вот всю эту пургу, которую он говорил Зарубину.
Да дело даже не в том, что они ему подкладывают. Они подкладывают, оправдывая себя, свое ведомство. То есть, грубо говоря, ФСБ рассказывает, какие мерзавцы в Минобороне и наоборот. Вот что в этих папках. Ну да, они там прибирают. Я не думаю, что Путин не понимает, там, что его могут обманывать. Я думаю, что ему просто сказать нечего, поэтому несет пургу. А что он может сказать? Ну вот что он может сказать? Что хорошего происходит для гражданина России? И дураков тоже нет, все прекрасно понимают. Уже Подмосковье давно ощутило эту войну. Ну, у меня там просто живут и родственники, и знакомые. Все там летает. Вполне люди там живут, в общем-то, опасаясь, что их не прилетит. Теперь Москва увидела. Я уже не говорю про другие регионы. А война уже идет больше, чем Первая мировая, чем Великая Отечественная. Не знаю, уже там ко Второй мировой подбираемся. Плавно. Поэтому, ну, что ты можешь сказать? Лучше бы... Вообще он молчал. Но он не может молчать. Мне кажется, последняя ситуация там, когда вот эта крышка летала... Вот, в Москве от нефтеперерабатывающего завода. Это то, ну, что ты не можешь не прокомментировать. Ты что-то должен сказать. Да и то он спрятался, испугался на пару дней.
Как всегда,
да. Да, потом ему, видимо, сказали, ну, народ ждет, что-то произнеси. Он что-то произнес. Да они все уже с ума сошли. Ну, что Путин, Бастрыкин, просто какие-то идиотские стихи читает. Ну, и думает, что это великая поэзия. Я вот, ну... Просто некому сказать им даже уже. И вот они все такие. И кстати говоря, если говорить про элиты, ну, можно в кавычках назвать. Если мы возьмем бизнес, если мы возьмем там, ну, даже тех людей, кого я там в Думе помню, до того же Макарова, с кем... Потому что у меня не очень хорошие были отношения, но тем не менее, он точно не дурак, да? И они тоже на них смотрят и охреневают просто. И бизнес... Все олигархи еще ельцинские. Это же ведь не путинские, которые там украли за 3 дня там 6 миллиардов. Это люди, которые прошли 90-е сложные, как-то выжили в путинской системе, да, еще что-то создали. Угу. Вот, которые хотели быть людьми мира, а тут им все закрыли. Они же ненавидят, я уверен просто. Я некоторых там некоторые заявления читаю между строк и вижу, они его ненавидят уже. Но они не знают, что с ним сделать.
Ну, потому что поздняк метаться, у них выхода-то никакого нет. Вот давай так, вот я так спрашиваю, какой у них выход? Никакого. Они все под санкциями, у них ничего, все отобрано, любая возможность. У них, как я понимаю, поправь, если я не права, у них никаких контактов сепаратных нету с представителями европейского истеблишмента, с европейскими политиками. Но, правда, вот я не знаю, кстати, хотела тебя спросить, поскольку я в Португалии живу, наш Кошта, который в Еврокомиссии, говорят, что он вроде какие-то там переговоры ведет закулисные с представителями России, насколько это соответствует действительности. Мало этого, вроде как сказали, что он это делал совершенно самостоятельно, и никто типа из его коллег не знает об этом. Что ты знаешь об этом?
Я думаю, что никаких переговоров нет. Это слишком опасно. Более того, кстати, возвращаясь к санкциям, это была главная ошибка западных политиков. Угу. Нужно было сделать все, чтобы, ну, по крайней мере, те, кто войну не поддержал, то есть там есть те, кого надо под санкции, военными преступниками можно их назвать. Но есть те, которые, ну, подавали как-то робко сигналы. Надо было, наоборот, вытаскивать. Надо было дать им возможность вывести капиталы. Не для того, чтобы их простить или еще что-то. Нет. Чисто прагматичный подход. Все бы эти люди вывели 200 миллиардов долларов. Путин бы не смог так долго воевать и финансировать войну. И тогда бы был раскол элит. Вот. Да. И этот шанс был упущен. Поэтому, когда все там ругали Волкова с письмом, я помню, ну просто это неправильная форма была. Но в целом, идея, которую я не критиковал никогда. Это просто у ФБК у них там одна позиция, другая позиция. Но я считаю, что если бы в 22-м году весной, как говорил там Иноземцев, предлагал, и многие другие, если бы людям, которые не поддержали войну, и которые хотели бы свалить из России, если бы им была предоставлена возможность вывести капиталы под какие-то гарантии, то многие из них бы сейчас и Украину финансировали, и настроения были бы совершенно другие.
Ну, тогда, в начале, когда все это началось,
но послушайте... Нет никаких переговоров, никаких
нет. Все были ударены как мешком, поэтому были такие спорадические движения. Я так думаю, что когда они принимали вот эти вот жесткие санкции в отношении конкретных людей, когда составляли эти списки, то это был такой... Они были уверены, что это очень сильно повлияет на Россию. Ведь вспомни, о чем тогда говорили. О том, что надо... сделать все для того, чтобы российское общество закричало: нет, мы этого не допустим, эту войну мы не хотим. Когда я говорю общество, я имею в виду не только людей уличных, протестантов, но именно вот те самые элиты и бизнес-элиты, про которые ты говоришь. Но этого не произошло. Не произошло.
Здесь даже непонятно, кого винить. Потому что я вот анализирую то, что тогда происходило. Во-первых, повылезала куча всяких разных экспертов, которые начали рассказывать, что все, доллар будет по 200, экономика России рухнет через 3 месяца. Я, как человек, который общался тогда с западными политиками, я могу сказать, что они в это реально поверили. Они думали, все, сейчас мы разрушим экономику, экономика рухнет, путинский режим рухнет. Тогда да, тогда надо было всех под санкции. Исходя из этих задач, краткосрочно правильно действовать. Ну, я же помню Иноземцева, я же помню Некрасова, я помню Алексашенко. Они говорили: вы чего? Кто вам сказал, что рухнет? Это невозможно просто. И рыночная экономика, нефть. Невозможно заместить российскую нефть очень быстро. Ничего не рухнет. Выстраивайте санкции долгосрочно, ставьте другие задачи. Ну, тогда под эмоциями все вот напринимали этих санкций. Главное, что я же помню, типа, про Тинькова кейс. Он же выступил против войны в самом начале. Вот, а вынужден был продать бизнес, ну, по сути, за копейки. Uh-huh. Насколько я понимаю, там 3% от стоимости бизнеса или 10%. То есть потерял бизнес. И полтора года был под санкциями. И я тогда помню, ходил и говорю: вы Тинькова-то вытащите из-под санкций. Ну вот вам человек потерял бизнес. Он выступил против войны. Чего вам еще надо? Чего вы держите под санкциями? Вы же какой сигнал подаете бизнес-элитам, как нельзя себя вести, как неправильно? Ну, вы подали этот сигнал. И поэтому я знаю от многих людей, как бизнесмены наблюдали за кейсом Тинькова и какие они выводы сделали.
Понятно. Ну, все. Друзья, я не сказала, что мы не просто сидим, разговариваем, а у вас тоже есть возможность задать вопрос Дмитрию Гудкову. Чат трансляции у нас работает, открыт абсолютно. И не забывайте, пожалуйста, ставить лайки для того, чтобы нас увидело как можно больше народу. Конечно, нашу, мою аудиторию, среди которой большинство людей из России, вот, и, естественно, или не из России, но бывших россиян, конечно же, интересует вопрос, связанный с помощью политиммигрантам и беженцам из России. Поскольку ты этим давно занимаешься, я знаю, что вот эта вот платформа в ПАСЕ, она в какой-то мере, по-моему, даже довольно эффективной, эту тему двинула. Расскажи, чего ты успел добиться и как этим, собственно говоря, пользоваться людям.
Ой, как я рад, что мы хотя бы обсуждаем не скандалы.
Нет, это уже хватит.
Мы сначала погрязли в скандалах, и я просто не мог никак отвлечь внимание, потому что объективно многое сделано. И даже добились результатов. Значит, ну понятно, какая проблема главная. Проблема главная – документы, легализация. Вот. Я один из тех людей, у кого паспорт скоро заканчивается.
Российский? Уже,
конечно, у меня другого нет никакого. У меня... нет ни одного свободного места для печати, для штампов когда я, значит, пересекаю границы. И каждый раз, ну, у меня беседа, мы вас не можем пустить. Я говорю, почему? У меня же он паспорт еще до 28 года. Ну, а куда мы будем печати ставить?
Это внутри Евросоюза, когда ты летаешь, ну, да?
Нет, нет, когда я, наоборот, ну, допустим, даже Кипр в Шенген не входит. Угу. Когда я в Шенген влетаю, вылетаю. Сейчас, кстати, в Шенген не во всех странах уже печати ставят, сейчас полегче стало. Угу. А если я там лечу еще куда-то, ну, меня спрашивают, куда нам ставить? Я иногда там рассказываю свою историю, и они ставят сверху. Но это уже неудобно. А по нашим данным, мы провели исследование, где-то 50 тысяч россиян в Европе, только мы про Европу говорим, в течение 5 лет будут в такой же ситуации, как и я. 50 тысяч в течение 5 лет, то есть 10 тысяч в год. Это вот то, что мы просим от Евросоюза. Соответственно, мы сделали вот такое исследование большое. То есть мы... тут 27 стран анализируются. Это альтернатива паспорта Нансена. Uh-huh. То есть мы не просим даже... В этот раз мы решили не просить дополнительный паспорт. Это, ну, во-первых, почти нереально и очень долго. Мы поизучали, что вообще есть, что выдают иностранцам. И выяснили, что практически в каждой стране такие программы де юре существуют. Но де-факто они работают там в 2-3 странах. Там в Литве лучше всего работают. И то ты должен принести справку из посольства, что посольство тебе паспорт не выдает, не обновляет. Тогда они могут выдать тебе вот этот свой паспорт, паспорт не гражданина. Соответственно, у нас вся статистика, сколько, кому, где и как выдают. И мы вот с этим докладом пришли в январе. Вот как раз, когда была платформа появилась. В апреле я уже выступил с предложениями. Вот, и мы подготовили поправки в две резолюции. Резолюция Европарламента и резолюция ПАСЕ. Они посвящены транснациональным репрессиям. Это все слежки, убийства, покушения, вот все, что вот авторитарное государство делает со своими гражданами за рубежом, это все называется теперь таким термином транснациональной репрессии.
Ну, а сюда входят всякие статусы иноагента, заочные приговоры за политическую деятельность?
Конечно, да. Вот, мы просто внесли поправки, которые признают лишение паспорта формой транснациональных репрессий. Ну, там много, там и про Интерпол, как они Интерпол используют, и про дебанкинг, когда комплайнс банковский берет информацию из России, что ты преступник, и тебе закрывают счета, ну и так далее. Вот 10 поправок в ПАСЕ мы внесли, ну не мы, мы не можем вносить там депутаты по нашей просьбе, и депутаты в Европарламенте. В общем, все принято 16 июня в Европарламенте, 26 в ПАСЕ. 8 из 10 наших поправок прошли. В общем, то, что я себе ставил, мы с Ходорковским как раз сидели, когда ПАСЕ платформа была создана, говорим, давай, какие реальные цели мы будем ставить. Вот мы сидели, и я понимаю, что реальная цель добиться резолюции по паспортам, чтобы двигаться дальше. В течение года. Угу. Вот. Когда мы начали с аппаратом обсуждать, нам сказали, наверное, год мало, обычно полтора резолюция готовится с большим докладом. Вот. Потом мы нашли вот эти транснациональные репрессии и зашли вот таким способом. То есть мы, в принципе, добились той главной цели, которую мы ставили.
Но это же долго все, пока дойдет уже до дела, что-то до воплощения.
Да, как принимается решение? Европа – это не единый субъект, это 27 стран. У них свои парламенты, свои законы, свои правила. И вообще все, что связано с миграцией, это дело страны. А не Брюсселя, там нет никаких начальников, которые могут дать команду, там, не знаю, парламенту Франции. Нет. Но поскольку в Европарламенте, в ПАСЕ присутствуют депутаты из всех этих стран, то есть они голосуют, то мы уже через них дальше начинаем работать с конкретными странами. То есть, допустим, Франция, мы туда приедем. Будем встречаться с французскими депутатами.
То есть это нужно с каждым проговорить отдельно, да?
Да, конечно.
Это вот, как Зеленский, когда ездил, у него был целый тур в начале войны, в первый год, для того, чтобы убедить европейцев, что это их война. Он вынужден был выступать лично, приезжал где-то по видеосвязи, а где-то лично приезжал в различные парламенты. Мне кажется, это свою роль сыграло, кстати.
Ну, к сожалению, только так. Ну, это такой порядок. Мы ничего не можем сделать по-другому. Вот, соответственно, ну понятно, что мы хотим убрать все эти лишние требования к людям, чтобы они там справки с посольства брали, вот, чтобы обязательно у тебя было уголовное дело. Нет. Вот в резолюции написано, что если тебе паспорт не дали, все, ты жертва транснациональных репрессий. Вообще поправки были не про россиян, а про всех. И белорусы попадают сюда, и жители, там, граждане Турции, Китая. Неважно. У нас ни одного слова русский не было. Вот, почему так это хорошо все быстро мы провели. Соответственно, все, человеку ему паспорт не дали. Он приходит и говорит, вот мне паспорт не дают, дайте мне, пожалуйста, я вот у вас работаю, живу, у меня есть ВНЖ, банковский счет. То есть, это, конечно же, в первую очередь для тех, кто уже прошел все проверки. Вот для них нужно требования снять дополнительно. Если ты уже легализован в Европе, у тебя одна проблема, твой паспорт заканчивается. Что тебя проверять? Тебя проверили уже все.
А если не легализован? Ведь огромное количество людей уезжает вообще без всего. Значит, из России. Паспорт. А ребята, которые дезертиры, они вообще без документов. У них вообще ничего нет.
Да, они... здесь не хочу это пользоваться этим образом про мух и котлет. Угу. Значит, тем не менее, вот паспорт – это одна проблема.
Понятно.
Значит, а проверки – это совершенно другая история. Мы говорим, дайте людям паспорт, признайте их гражданами России. Вот они граждане России. Все. Дальше, если ты хочешь легализоваться, ты все равно идешь по обычным процедурам. Тебя проверяют миграции, тебя МВД проверяют. То есть эти все проверки в любом случае ты проходишь вне зависимости от того, есть у тебя паспорт, нет у тебя паспорта. Вот о чем речь идет. Угу. Мы хотим просто, чтобы у нас появились вот эти travel documents. Все, чтобы мы не зависели больше от Путина. Потому
то
что...
есть это все равно подтверждение российского гражданства человека, да?
Конечно. А там прям написано «гражданин России». Угу. Паспорт. У меня просто нет такого. У Насти Шевченко есть, она вот хвастается. У него литовский такой. Самая лучшая программа в Литве. И мы поэтому выбрали автором поправок, значит, депутата из Литвы, вот, который внес Эммануилис. Значит, он это дело внес. Мы прошли по всем фракциям. Мы договорились с комитетом. Я лично разговаривал с депутатом, который автор этой резолюции в ПАСЕ. Он, кстати, из Кипра. Поэтому, поскольку я Масену или Никаем, я к нему позвонил и даже по-гречески бы объяснил, что нам надо. Вот, учу греческий язык. Вот такими делами занимаюсь. Поэтому мы с ним быстро на Эллиника все как бы договорились. Все, дальше теперь мы занимаемся. У нас 5 июля, в воскресенье, будет группа с экспертами, которые писали доклады. И мы делаем прям программу по каждой стране. Что мы хотим от каждой страны. Потому что по Литве там чуть-чуть надо. А по другим странам много чего нужно. И у нас будет по... Страны делятся на 4 группы в Европе. Для одной группы одна стратегия, для другой другая. Ну, прям сложная история. И дальше мы поедем уже по странам.
А вот смотри, сейчас вот параллельно с тем, что ты говоришь, Евросоюз уже инициировал, ну, кто-то из Евросоюза, ты мне сейчас скажешь подробнее, инициировал полный запрет выдачи виз шенгенских, туристических для всех россиян. Насколько это решение вообще исполнимо, может ли оно быть принято? Скорее всего, может быть. И как ты к нему относишься? Я знаю, кстати, что Тиньков поддерживает активно это. Всем запретить, всем гражданам России закрыть.
Очень много людей, кого я уважаю, это поддерживают. Значит, я просто этим занимаюсь профессионально. Вот. И могу сказать, что это вообще не мера, которая никого не защищает, раз, создает проблемы только нашим родственникам. Вот мои родственники не могут получить, вот у отца 70 лет, будет летом. Я хотел ему день рождения организовать, я не могу решить вопрос, чтобы там те родственники, которые не смогли уехать, чтобы они приехали хотя бы на день рождения. Вот эта проблема по нам бьет. А путинские агенты, они приедут по паспорту хоть Украины, хоть Сербии, как угодно. То есть вообще не вопрос. Более того, ну окей, а что, зачем визы-то отменять? Но вы лучше дайте денег вашим правоохранительным органам, пусть они устанавливают, агент он или не агент. Это первое. Второе, про деньги у них. Ну, две фобии у них. Первое, что агенты приедут. Хотя уже, ну, насколько я знаю, Путин уже решил проблему для своих агентов. У них у всех есть другие паспорта, других стран. Это решается очень быстро. Просто, элементарно. Есть страны, как Сербия, например. Был очень громкий случай, когда кадыровским там, всем этим боевикам дали паспорта Сербии. Если ты гражданин Сербии, тебе вообще виза не нужна. Ты можешь приехать в Европу. Без виз в Сербии. В Молдове. Что, нету там путинских агентов, да их полно там, они работают. Паспорт Молдовы, пожалуйста. Без всяких виз ты можешь поехать в Шенген. Аргентина. Там была программа, когда паспорт давали не только новорожденным, но и их родителям. Вот очень много граждан Чечни получили так аргентинские паспорта в свое время. Ну и много таких программ в мире. То есть это вообще не проблема. Uh-huh. Вот. А туристические визы, вам не нравится, что там отдыхает Ксения Собчак? Вот я слышу. Да уж лучше она пусть потратит деньги за рубежом, чем там, в России. Это же отток капитала. 50 миллиардов граждане России тратили за рубежом каждый год. Ну, порядок такой. Так пусть они вывозят эти деньги. Ну, то есть, это же ослабляет путь. Я на это так смотрю. У меня нет, я сейчас даже не спорю, правильно, неправильно. Я говорю, что мы хотим, ослабить Путина или наказать всех?
Ну, подожди, давай тогда вернем виллу на озере Кома Соловьеву тогда, чтобы он тоже деньги тратил.
Нет, надо разделить. Есть военные преступники. Военные преступники – это военные преступники. Я же говорю про людей, которые не под санкциями. Я про них говорю. Uh-huh. Вот. Соответственно, и вторая фобия у них, что вот российские деньги окажутся в Европе, и на эти деньги Путин будет финансировать партию «Альтернатива для Германии» или там «Альтернатива для Европы». Вот. Ну, это вообще просто смешно даже. Для меня звучит, мы сделали, Некрасов у нас просто гениальный сделал доклад, который все спецслужбы мира разорвали просто. Наши синтенки все запросили. Значит, называется International Transactions Under Sanctions, то есть система международных расчетов под санкциями. Значит, Путин создал альтернативную систему с оборотом несколько сот миллиардов долларов. Вот, в крипте, в золоте, там куча всяких разных схем. Это мы про все это написали. Значит, чтобы Путин, если Путин захочет, чтобы чемодан денег привезли в любой город Европы, через 5 минут, ну ладно, через полчаса, это делается вот так. Я это могу сделать. У меня просто нет этих денег. Но если мне кто-то скажет, я тебе пришлю сейчас миллион USDT, можешь мне организовать кэш в Париже, в Берлине, где угодно. Я еще и процент на этом заработаю. Элементарно просто. Просто элементарно. Более того, ну то есть, там информация у нас была, как Путин продает нефть в Китае за рубли. Эти рубли приходят с счета Шанхайского банка на такой же счет в Шанхайском банке, рублевый. А потом с этого счета покупаются в Китае всякие товары двойного назначения, поскольку все операции внутри одного банка, Запад вообще даже не видит этих операций. Поэтому лучше уж условный Фридман коллективный, да, пусть держит свои деньги, там, миллиарды в Европейском банке под контролем силовиков, чем инвестирует эти деньги в российскую экономику, создавая там налоговую базу для Путина, чтобы Путин потом тратил на войну. Подчеркиваю, дело не в Фридмане. Это я специально назвал Фридман, чтобы сейчас нам комментарии написали. А есть же куча людей, которые, ну, там, не олигархи, ну, у которых средний бизнес, которые войну не поддерживали, которые там пострадали. Вот. Они не могут деньги свои вывести вообще никак. Я продал квартиру свою, слава богу, поскольку я понимал, что мои деньги арестуют. Продавал через крипту, вывел эту крипту, чтобы купить здесь что-то, в Европе. Ни один банк у меня не принял деньги. Легально, с договором, все, вот. Ну, да, я нашел компанию за крипту, они мне это самое... Продали квартиру. Ну, что это такое? Зачем это нужно? То есть проблемы создаются нам, а у Путина агенты действуют с паспортами других стран, и на них эти ограничения не распространяются. Гражданин Австрии может быть агентом Путина. Легко.
Их много, это мы знаем. Их много. В течение 25 или 26 лет правления, я думаю, что в этом смысле они очень успешно провели спецоперации по внедрению различных агентов и в европейские парламенты, и в свои эти Россотрудничества, все эти гнезда якобы российской культуры. Все это понятно, это все была подготовка.
Я, кстати, хотел Да, возвращаясь к вопросу. Да. Я думаю, ну, во-первых, эти идеи звучат регулярно, лишить всех виз. Вот. Но я думаю, это не пройдет, потому что нет такого решения в Брюсселе, которое бы запретило все. Есть рекомендации, а страны европейские скажут, знаете что, с вашими рекомендациями идите куда-нибудь подальше. Никакая Франция, Италия, Испания, там, и всякие туристические страны не пойдут на это 100%. Они, конечно, будут меньше давать, больше проверять и прочее, прочее. Ну, как Болгария сейчас, например. Угу. Наша знакомая, любимая Болгария, где у нас никаких проблем не было, где у меня друзья были министры, близкий прям друг у меня был министром внутренних дел. Вот сейчас правительство поменялось. Но даже они говорят, ну, мы не можем прям, вот мы будем давать короткие визы. У нас вот есть рекомендации. Нет, мы дадим твоим людям, но, типа, вот... Несмотря на все отношения, которые сложились. То есть вот проблемы будут, а вот так, чтобы все закрыть, нет. Потому что людей эвакуировать надо. Эвакуировать их надо именно по этим визам. Как только они получат какую-нибудь гуманитарную, они сразу в поле зрения силовиков там попадут.
Скажи, пожалуйста, возвращаясь к вопросу про агентов, а почему никто не занимается как раз вот этой проблемой закрыть все вот эти вот припосольские русские дома, которые всем известно, чем занимаются, все они крышуются в ФСБ. Сейчас вот туда назначили эту морду, Чайку, который теперь, значит, глава Россотрудничества. Но вот здесь хорошо, не надо запрещать всем россиянам выезжать, а выгнать оттуда людей, которые на службе у государства российского, которое является страной-агрессором. Разве это не нормально? Это не те же самые санкции, только вот такая чистка, что называют, я этого слова не боюсь, внутри страны, именно от агента.
Ну, во-первых, они как могут, так и делают. Но здесь на эту проблему нужно просто профессионально посмотреть. Кто эти люди? Я же пытался узнавать, кто эти люди. Да они граждане европейских стран.
Как это? Которые там работают? Вот конечно. Это вот, где там, не помню, в какой стране, то ли в Италии, по-моему, дочка Пушкова, глава, да, этого русского...
Я не знаю насчет дочки Пушкова, но я просто знаю ситуацию. В основном это те люди, которые давно уже с паспортами европейскими, с ними ничего сделать они не могут по своим собственным законам. Но они же правовые государства европейские. Как они могут выгнать гражданина Европы? Ну, просто невозможно. Но паспорта у кого-то, да, отбирают на Кипре. Несколько таких кейсов было. Но в целом, надо просто все эти люди, кто был связан с Россотрудничеством, ну, это, как правило, люди из благополучных, богатых разных семей. То есть это была самая престижная линия там, в дипломатии туда. Ну, понятно, кто убежал. Очевидно, что это все люди устроены в первую очередь в Европе.
Ну хорошо, а сама структура, она же не без европейского паспорта. Есть посольство Российской Федерации в каждой столице, в крупном городе, допустим, да? А есть вот эти вот к ним какие-нибудь филиалы в виде различных учреждений, так или иначе связанных с российским государством. Хорошо, ты не можешь их лишить гражданства, да? У них у всех европейские паспорта. Ну, блин, а лишить их работы можно хотя бы? Можно закрыть, как рассадник нет. пропаганды?
Нет.
Да ты что?
Ну как? Ну, не могут правовые государства, демократические страны работать не по правилам. Ну как? Ну, то есть, вот, окей, берем какое-нибудь посольство. Я не думаю, что посольство оплачивает какую-нибудь первомайскую демонстрацию напрямую. Нет. Угу. Находятся какие-то спонсоры. В основном где-то кэш привозят, где-то еще что-то. Дальше у них есть в посольстве люди в разных предприятиях, которые работают в европейских компаниях, в разных. Ну, они их собирают, те тоже уже там многие с паспортами, с ПМЖ. выходят с этими флагами. Да. Ну как они могут? Они легально работают, платят налоги. Вот если они нарушат правила, нарушат закон, да, они их могут отправить. Ну, были такие кейсы. А пройти с флагом, с любым, в европейской стране не является чем-то противозаконным.
Ну, кое-где символика-то российская, триколоры запрещены и георгиевские ленты запрещены.
Ну, где запрещены, там они и пытаются делать. Но там, где не запрещены, там не запрещены. По-моему, на Кипре не запрещены.
Короче, ничего с этой ватой и с этими агентами путинскими сделать невозможно.
Которые в основном, это все люди как раз, в отличие от нас, все уже встроены с документами, с паспортами, с счетами, трудоустроены, налоги платят, с кредитной истории. В основном вата вот такая. Вот. А проблема-то, к сожалению, вот из настроения, да, а давайте этим закроем, тем закроем, перестанем выдавать, их не касается вообще. Почему я говорю, что бьют по нам? Битый, не битого везет. Вот она, как происходит все. Меня это, я это объясняю, и меня понимаю. Но как мне говорят европейские политики, virtue signaling, мы типа вот, мы не объясним это избирателям. И, кстати, украинцы бы могли сделать, дипломатия украинская. Ну, тогда они должны поставить, я все время им говорю, слушайте, я понимаю вас, когда вы, ну, для вас все русские, для многих из вас все русские плохие. Я это понимаю, я на это, кстати, не сильно обижаюсь. Ну, то есть, понимаю, что происходит в Украине. Вот, Украина для меня вне критики, даже когда я что-то считаю, что они делают неправильно. Ну, просто, вот я для себя так решил, идет война. Но, ну, мне же хочется, чтобы они, так сказать, выиграли у Путина. И когда у тебя цель наказать русских, там, не знаю, всех или не важно, богатых, не важно, наказать, она по многим пунктам вступает в противоречие с целью другой, более важной, на мой взгляд. Нанести ущерб путинскому режиму. И я им говорю, давайте ущерб наносить. Давайте сделаем brain drain Путину, утечку мозгов. Ну давайте сделаем, уедут все эти инженеры, к вам меньше полетит. Уедет крупный бизнес, а не только крупный бизнес. Мы не говорим сейчас про военных преступников. Мы говорим про тех, кто, не, скажем, войну не поддерживает публично и нигде, и не финансово. Они вывезут деньги у Путина, будет меньше денег. Вот я исхожу из этой цели, а не из того, что там считаю что-то правильным или неправильным. У меня чисто прагматика. Я сейчас работаю с кейсом, с экономистами, мы все считаем. Угу. Ну вот, надо считать, ну потому что ситуация опасна, люди гибнут. Надо, чтобы у кого-то был холодный разум.
То есть это тот самый русский Тайвань, о котором говорит все время Гарри Каспаров. Вот ты описываешь вот путь вот к такому образованию, да? Уехавшей России, которая работает, живет в Европе и приносит прибыль именно тем странам, в которых они остаются.
Ну, можно по-разному называть. Просто когда мы называем Тайвань русский или еще что-то, здесь много дискуссий на эту тему. Я не думаю, что это все можно объединить в какую-то единую структуру, виртуальную страну. Там у Белковского неплохая была идея, там, да, вот эта мета-России. Но я вижу, и у нас есть исследование на эту тему. Прямо в Европе мы 4 диаспоры исследовали. 2-3 года, ну 4 года. Вот если человек уехал, он еще живет желанием вернуться. Вот, он еще читает новости, думает про какой-нибудь Тайвань и так далее. А уже 4-5, когда ты уже можешь на гражданство подать, когда твои дети уже пошли в школу, ты устроен, ты работу нашел, ты язык выучил. За 5 лет ты можно язык выучить. Соответственно, и ты уже думаешь, так, я живу, как вот сказал, господи, не помню, в общем, наши российские поэты говорили у нас на антивоенном комитете. Мы не считаем себя там уехавшими россиянами, Тайванем или еще как-то. Вот я берлинец, а я там парижанин, а я еще кто-то. То есть люди себя по-разному идентифицируют. Они себя идентифицируют как европейцы, просто говорящие на русском.
Те, которые вот уехали именно вот на этой волне после начала войны. Да?
Разные, из разных волн. Как раз чем раньше уехали, тем они сильнее себя позиционируют как европейцы.
Ну, потому что они ассимилированы уже давно, конечно, живут по другим законам. Мне кажется, с нашей волной, алией, все гораздо сложнее. Может, я не могу себя назвать, я не знаю, лиссабонкой, понимаешь? Ну нет. Я не знаю, вот как ты себя идентифицируешь.
Мы политически, как это, политически активны, но таких 10%. Угу. Вот наша социология показала, политических активистов, всех журналистов, иностранных агентов, там, политиков, общественных деятелей 10%. А 90%? Это там айтишники, предприниматели, бизнесмены, профессуры там, и так далее, да, врачи. Вот. А они вполне себе нормально экспортируют свою профессию. Мы не можем экспортировать свою профессию. Вот. Не может журналист из России вывести профессию.
Конечно.
Потому что мы работаем, или там политик то же самое. Я, кстати, там даже в последнее время не могу себя политиком-то считать. Потому что это не профессия, политик – это деятельность, это как бы борьба за власть, то есть это то, чего нет, как бы. И не будет, кстати, в России тоже никакой политики нет. Раньше было все понятно, есть там выборы или есть митинг, у тебя есть цель, есть взгляды, ты ведешь с людей понятные цели, берешь на себя дополнительные риски. Поскольку сейчас этого ничего нет, ну, наверное, здесь правильно говорить про нас все-таки как-то, про политиков я имею в виду. По-другому. Общественный деятель, диссидент, как угодно. Там,
но все равно ты же себя считаешь все равно российским политиком, правда? Российским общественным деятелем.
Политик уже под сомнением, скажу честно. Ну, я... Вот когда я вернусь, и будет возможность, и я буду в России, и к чему-то я за что-то там буду бороться, да, я опять стану политиком. Вот. А сейчас то, что я делаю в ПАСЭ, это, ну, лоббизм дипломатия. Mm-hmm.
Да, но там... Но это очень немаловажное действие. Очень,
да,
очень
кому-то важно. Помогаем это, ну пусть это будет общественная деятельность. Угу. Вот как-то так я себя воспринимаю. Я просто, ну, уже давно, 4.5 года.
Ну, как
вы? Пять уже. 1 июня я 21 года был вынужден уехать.
Да, когда уголовное дело тебя накрыло. Да.
Вот. Я понимаю, тех, кто позже уехал, политиков, они еще вот там партии хотят создавать, все остальное.
Тут, кстати, есть вопрос, Дим. Спрашивают, как ваше отношение к партии Яшина «Мирная Россия»? Разделяете ли вы ее стратегию, ее цели и задачи? Ну, цели и задачи, я хочу вспомнить, они себя позиционируют прежде всего как партия первого рейса, да, и ориентированы исключительно на российский электорат, что само по себе звучит как-то странно. Твое отношение вот к этой попытке, что как ты
там считаешь? Столько моих друзей, столько прекрасных людей, поэтому если они собираются вместе и ничего плохого не делают, и даже что-то хорошее обсуждают, то я могу к этому хорошо относиться. Вот, но если вдруг что-то получится, то я ее поддержу.
Просто что может получиться? Вот реально.
Я не хочу ругать, не хочу их критиковать.
Ты же говоришь, что ты без эмоций. Ты человек сейчас вот исключительно из соображений целесообразности рассуждаешь, да? Вот что здесь может быть?
Нет, ну, во-первых, они могут...
Кроме титра, кроме статуса. Я вижу, что везде появились у них теперь титры. Раньше-то было написано просто «политик», да? А теперь пишут там «председатель партии «Мирная Россия», «член политсовета партии «Мирная Россия». Это как-то уже какой-то статус. Что вообще это...
Ну, я думаю, что вряд ли у Яшина цель была... Просто визитку себе новую сделать.
Статус важен для... Ты же сам это знаешь. Вот ты член платформы, да? Это все-таки статус. И для европейских политиков. А не просто там какой-нибудь уличный с флагами, который бегает.
Я понимаю, что можно делать в эмиграции. Но журналисты могут, естественно, продолжать работать на российском
телевидении.
Все равно... 20. Извиняюсь, кстати, за кашель свой, у меня просто какая-то аллергия, не знаю.
Не страшно.
Вот, 20 миллионов аудитории все равно совокупно. Это очень важная, как бы, аудитория, на которой надо работать. Поэтому можно работать, информировать людей, Можно помогать людям здесь, кто уехал. Можно помогать тем, кто остался, как-то вывозить оттуда, когда надо. Или материально иногда помогать, или адвокатами помогать. Вот что-то такое можно делать. Надо выстраивать отношения с западными политиками. Потому что когда-нибудь в России ситуация поменяется. Никаким новым там либералам никто системным здесь не поверит больше никогда. Вот. А если будет возможность как-то повлиять на ситуацию в России, то у нас наш камешек на этой чаше весов это ключик от каких-то западных кабинетов, где принимаются решения. То есть, грубо говоря, ну, я уверен, что любая новая власть будет вынуждена восстанавливать с Западом отношения. Это просто экономически, ну, целесообразно. Соответственно, чтобы снимать санкции, да, чтобы там чего-то добиваться, подписывать какие-то договора, ему все равно нужно будет работать с западными странами. Вот. А вот мы как раз можем на это влиять. Мы можем выдвигать какие-то условия взамен и поддерживать какие-то умеренные силы. Потому что раскол там будет на умеренных и на отмороженных. Угу. Где-то в какой-то момент умеренно можно будет помочь на определенных условиях, чтобы потом вернуться и уже там на второй итерации участвовать в какой-то политике. На первой вряд ли кого пустят. Я так считаю. Вот, может заблуждаться.
Еще вот, вопрос.
Поэтому партия Яшина, она может вот этими всеми вопросами заниматься, ну так же, как и антивоенный комитет.
Это все равно партия про будущее, а не про сейчас. Получается, что так.
Ну, я не вижу, как сейчас можно повлиять. Вот честно могу сказать, у меня с Максом Резником очень хорошие отношения. Я его поддержал, когда был Полдень против Путина. Потому что тогда я увидел, что мы, ну, можем хотя бы символически продемонстрировать, что люди за рубежом в большом количестве против Путина и войны. Ну и какие-то очереди там появились в России. Для людей, кто стоял в очередях, это важно. Сейчас повторять это, я Максу, честно говорю, Макс, я не вижу, что это сработает еще раз. Может быть, мы что-то придумаем к сентябрю, но я вот сейчас вообще не вижу, как можно повлиять на какие-то расклады. Голосовать за вторую партию КПРФ, ну это вообще. Вот,
то, что предлагает ФБК, это очередное умное голосование.
Да? Нет, у меня рука не поднимется за них агитировать. А поддержать Яблоко? Да, я могу поддержать Яблоко. Но не потому, что я верю в их победу, или что там на что-то они могут повлиять. Ну, просто сидит Шлосберг, сидит Круглов, сидят люди там из разных регионов, из Рязани, где я когда-то участвовал. Вот. Они, понятно, мягко, не так, как многим хотелось. Но они, по крайней мере, честно против войны. Ну вот, если у них будет возможность там агитировать, и наша как-то вот медийная вот эта компания может чуть-чуть помочь, пожалуйста. Не то, что не жалко, а мне хочется поддержать нормальных людей. Не КПР, ну то есть, точно нет. Конечно, Яблоко не пустят никуда, но, ну, а если пустят, ну ради бога, ну, мне не жалко, что называется.
Еще я хотел тебя спросить вообще про отношения с людьми, которые остались в России, не с твоими личными друзьями, не с родными, а вообще, вот есть ли у тебя ощущение, что какая-то пропасть все-таки существует? Я могу судить даже не по каким-то репликам, а вот, например, общее отношение к вам, к российским политикам в эмиграции. Я ничего, кроме раздражения, не вижу в российском Фейсбуке. Ничего. Кто бы это ни был, ты ли, ваша делегация в ПАСЕ, антивоенный комитет, или партия Яшина, или ФБК, общее раздражение. И вот даже когда Илья или кто-то там из ваших коллег говорят, что вот мы представляем антивоенных россиян в России, я вижу тоже, как на это реагируют люди из России. Мы вас типа не уполномочивали, да, вы нас не представляете, как в известном лозунге. Что ты про это думаешь?
Во-первых, я не говорю, что я представляю в ПАСЕ всех там антивоенных россиян. Я представляю антивоенный комитет. Все. Вот они меня уполномочили представлять. Больше никто, а я к этому очень, ну, аккуратно отношусь, к слову представлять. Да срачики все, извиняюсь, в оппозиции. И меня также расстраивают, как и всех, наверное, кто смотрит по обе стороны границы. Но где-то черт с ними, да, с этими скандалами. К сожалению, там одна реальность, здесь другая реальность. И эти реальности расходятся. Ну, если ты хочешь там как-то выживать здесь или там, ты должен все равно этой реальности как-то соответствовать. Они очень сильно расходятся. Пропасть образуется от этого, а не от того, что там эти нас не представляют. Другая пропасть совсем.
Ну какая? Как ты? Там оптика другая, другой взгляд, по-другому видятся все события.
Да, да, по-другому видятся события. Вот. Я думаю, что пока Путин у власти, пока война продолжается, это неизбежно. Мы будем друг от друга отдаляться. Но при этом, мне кажется, что слышны все равно самые радикальные голоса двух сторон. Угу. Потому что иногда бывает, что-нибудь пишешь, у тебя одни негативные комментарии, а лайков-то в сотни раз больше или в тысячу раз больше. То есть, мне кажется, люди умеренные, которые вот не участвуют ни в чем, они все-таки как-то нас понимают, умеренных здесь, и наоборот. Когда ситуация поменяется, ну, мы будем вынуждены все друг с другом сотрудничать. По-другому не будет.
Еще хотела, да.
Меньшинством. Ну, да, есть такая проблема, к сожалению. Но я пытаюсь и понять, например, Шлосберга. Вот тогда, когда Шлосберг делал...
Когда он был на свободе, да?
Да.
Ну, это вообще позиция Яблока, позиция Явлинского. К обеим тоже очень такая мутная. Давай напомним, как, в чем была главная проблема, это почему такой раскол произошел с Яблоком у людей антивоенных. Потому что там за мир, но не против, как тебе сказать, за мир, чтобы остановитесь оба. Помнишь, что Явлинский даже написал какую-то статью под названием «Прекратите», да, обращаясь и к Зеленскому, и к Путину. То есть они их подозревали в том и упрекали в том, что они уравнивают жертву и агрессора, и это совершенно было очевидно.
Вот тут я могу сказать, что мне помогает понять эту позицию. Я вспоминаю последние там несколько лет в России. Вот. Так получалось, что я на Новый год дважды был у своего друга в Доминикане. Соответственно, первый раз после одного ареста. И вот эти события только ухудшались. Я помню, что каждый Новый год как бы все мне желали остаться на свободе, и я просыпался и думал, а ведь не факт, что в этом году меня не посадят. Вот как бы вот. И я знаю, что особенно там люди, кто там впереди всегда шел с флагом, да, они всегда вот примерно переживали нечто подобное. Угу. Понимая, что, наверное, только так можно обезопасить каких-то людей, я на это закрываю глаза. Вот, скажем так. И поэтому я с Шлосбергом переписываюсь, у меня с ним хорошие отношения, я с ним лично не ругался. Яблочников там поддерживаю. Нет,
ну сейчас тем более, даже было бы странно, если сейчас с ним что-то ему
придет. Нет, ну и тогда тоже. То есть я не считал, что это его критика относится ко мне, вот, а соответственно ему ничего не предъявлял, ну и все. Я понимаю Гарри Каспарова с его жесткой риторикой, я с ним работаю, я понимаю его вклад как бы вот в то, что мы делаем по платформе и так далее. Я понимаю, что его риторика не заходит туда. Я понимаю, что Шлосберга не заходит сюда. И я пытаюсь как-то вот находить вот этот узкий коридор, не скатываясь ни туда, ни туда. Ну вот поэтому я, наверное, в свой адрес не замечаю прям совсем уж жестких комментариев. Вот лично в свой. Они будут, естественно, но то есть я не встреваю в какие-то конфликты, я не участник конфликтов между там разными группами оппозиции. Поэтому мне, наверное, проще со всеми. У меня со всеми хорошие отношения.
Спрашивают про политзаключенных. Каким образом можно помочь политзаключенным в России? Ну, я добавлю вопрос от наших зрителей. Есть ли вообще попытка или возможность каких-то новых обменов со стороны, есть ли понимание со стороны европейского сообщества, возможности такого обмена, который был всего лишь раз?
Это не имеет значения, потому что про обмен никогда никто не узнает. Это не имеет значения, потому что все равно нужно работать над тем, чтобы что-то состоялось. Вне зависимости от того, есть шанс, нет шанса. Все равно работа идет, и мемориал, и многие другие, и Володя Карамурза, и в ПАСЭ мы этим занимаемся. Я не могу говорить какие-то подробности.
Ну, ты видишь, Лукашенко опять освободил сейчас 32, по-моему, человека. Помиловал, что называется, политзаключенных. Это, кстати, ответ...
Я могу,
Ответ на вопрос, с кем Лукашенко, точно не с Путиным, потому что ему важнее, совершенно очевидно, сейчас налаживать контакты с Западом и продавать этих людей на свободу, их отдавать, но, по сути, продавать за снятие каких-то конкретных санкций, что мы уже наблюдали в течение года.
К сожалению, мы не с Лукашенко работаем, а с Путиным. Вот. Лукашенко на всякий случай, так сказать, подстелил себя. Я это так воспринимаю. Вот. С Путиным так не работаем. Путин никого не освободит просто так. И просто это не от нас зависит. Ну, какие-то переговоры, я знаю, идут. Вот. Нас не посвящает, никого не посвящает. Даже тот обмен, когда Яшин и Карамурза вышли. Все ждали. В какой-то момент нам показалось, что невозможно. А потом раз, и новость, что они уже в самолете. Это обычно так бывает. Если говорить политически, то надо постоянно напоминать, на любом уровне. Нужно рассказывать, нужно статистику публиковать, жуткие истории рассказывать. Чтобы просто руководители западных стран не забывали об этой проблеме. Чтобы когда переговоры начнутся, чтобы они сразу эту карту вытащили, чтобы она у них на столе лежала. Но если говорить про идеи, то вот идея, с которой там наша платформа выступает, она очень простая. Если будет какой-то договор о перемирии, то как минимум, все те люди, которые сидят по антивоенным статьям, должны быть освобождены так же, как военнопленные. То есть, по сути, не приравнять, а вот их включить в сделку. Таких, насколько я понимаю, треть уже. По данным мемориала, по-моему, около 1500 политзаключенных и около 500. Я сейчас точную цифру не помню, но порядок такой. По антивоенным, из-за войны сидят.
Но там тоже так что из-за войны. Там как бы все вот эти вот репрессивные указы, законы в Уголовном кодексе появившиеся, они по сути как бы не являются политическими, да? Они там что там, распространение фейков, призыв к свержению конституционного строя, действия экстремистского характера. То есть вроде как так смотришь, думаешь, о чем вы думаете, правильно?
Военнопленные, короче, тоже военнопленные. Они выступили против войны, неважно по каким статьям. Вот если они никого не убили там и все такое, то они должны быть освобождены. Это вот та базовая идея, которая циркулирует сейчас. И Володя Карамурза просто у нас вот в платформе, он за это направление отвечает. Я за паспорта, мы так немножко разделились, чтобы успеть все сразу.
У них там какая-то, как мне показалось, достаточно какая-то странное предложение, скажу я так мягко, чтобы Украина отдала, значит, всех этих своих сепаратистов и этих террористов, которые у них сидят в тюрьмах, это граждане, по-моему, Украины даже, которые на оккупированных территориях, да, различные, и почему-то их считают, уж не помню, то ли Володя Карамурза это говорил, я не помню, что их тоже считают к военнопленным. А, нет, политзаключенными. Это же не так.
Не, наоборот.
Да?
Их не уравнивают. Нет, не уравнивают. Нет. Просто их включают в сделку.
Но они не нужны никому, Дим. Кому нужны они Путину? Ему он Красиков нужен, понимаешь? А эти-то ему зачем нужны, эти люди?
Ну, тем не менее, это может быть Путину не нужен, но эту тему надо двигать. Вот и все. Угу. Путину и, в общем-то, за Красикова он... Вот Навального он убил, не отдал.
Конечно, этот человек ему был нужен, да, и там еще там парочка каких-то криминальных элементов. А здесь абсолютно никому не нужны эти люди, тем более, еще раз тоже хочу подчеркнуть, что они сидят не за инакомыслие, да, они сидят за коллаборационизм, и учитывая, что в стране объявлено военное положение, и там совсем другое законодательство действует сегодня. Поэтому с какой стати они будут их отпускать? Они не политзаключенные уж точно.
Ну, западные страны ориентируются на мемориал, я бы так сказал. Поэтому у них все четко.
Да. Еще вопрос... Господи, забыла, что я хотела тебя спросить-то. Сейчас я найду. Наш зритель написал. Это такие личные вопросы к тебе. Что оказалось самым трудным в эмиграции? Был ли момент, когда вы хотели уйти из политики?
Ну, я и так... Самое сложное было уйти из политики. Потому что, объективной политики просто нету. ни внутри, ни в эмиграции. Это не политика, вот это я по-другому называю. И это было трудно, потому что это не совсем моя профессия. И, грубо говоря, делать финтенки там с лучшими экономистами, заниматься санкциями и прочим, но, конечно, я могу, я это делаю, но это не совсем мое. Да, мне хотелось бы там сидеть в Государственной Думе, заниматься законами, там, под, там, устанавливать, подписывать какие-то международные договора с разными странами. Но вот это мое. Это я не могу экспортировать из России. Моя профессия, она там.
Угу,
поэтому я здесь, ну как, сложно было, очень сложно было получить первый ВНЖ. Это просто, это такие мучения были для меня. Причем я сначала не понимал, что происходит. Мне не открывали счет. Я узнал, что такое ПЕП, я не знал даже, когда я жил в России. Оказывается, это такая штука, politically exposed person, это ты, если ты был в каких-то органах власти 10 лет, на самом деле еще больше, потому что Геннадий Гудков тоже воспринимают как ПЕП, хотя он с 2012 года уже не депутат, то есть больше сколько прошло, 14 лет.
Ну, у него еще и ФСБ в анамнезе, там, наверное, еще сложнее.
Не, неважно, там даже Ходорковского как ПЕПа воспринимает, он был где-то там замминистром 2 недели когда-то, в 90-е. Вот, так работает банковский комплайнс. Вот, и плюс он включает, его алгоритм включает про меня всю информацию. Я нашел потом в своем файле, что меня Жириновский когда-то обвинил в госизмене. И это напечатал Washington Post или New York Times. И это, короче, в файле банковского комплайнса и написано риск там 90%. И поэтому ни один банк мне не открывал счет. А он просто запрашивал информацию в WorldCheck, а в WorldCheck вот был этот файл. Ну, как вот, они на Жириновского ссылаются. Это, кстати, то, что мы хотим убрать сейчас. То, что в резолюции удалось сейчас этот дебанкинг прописать, там это есть. Вот. А без банка я не мог получить ВНЖ. Это просто... И в итоге было так. Это я сейчас могу рассказать. Лера пошла в банк с улицы просто. Хотя все связи там... Меня встречали менеджеры, наливали кофе в банках. Вот. А потом комплайнс им говорил нет, и они сами говорят, вот нам не разрешили вам что-то открыть. И я жену свою отправил в банк. Вообще не говори, что у тебя там муж ПЕП. Попробуй открыть. И она приходит с улицы, и вдруг ей открывает счет. И мне нужно было на этот счет перевести определенную сумму денег, получить справку, и с этой справкой идти в миграцию на ВНЖ. Мы успели это сделать за один день, получили справку, и на следующий день закрыли ей счет, потому что нашли меня там. Ну, для миграции у меня была справка.
Кошмар.
Так мне дали это самое ВНЖ первое. Потом, конечно, я нашел возможность, чтобы сделали всякие разные письма в этот банк, чтобы они меня не закрывали. Ну, то есть, но, тем не менее, Геннадию Гудкову недавно во Франции закрыли. Вот это вот постоянно просто... Это вот как реально работают санкции. Они работают не против путинских агентов, а против реально там нормальных людей, которые уехали от войны. И...
Кстати, в первые годы войны действовала так называемая защитная гуманитарная виза в Евросоюзе, не только для украинцев, но и для российских политических беженцев, и очень многие такую защитную визу получили.
Так у Геннадия Гудкова...
Закрыли. Вот был очередной пакет санкций, по-моему, 19-й или какой-то, да, и они сказали, что для россиян закрывают, аннулируют эту визу.
Дело в том, что у Геннадия Гудкова паспорт беженца Франции. То есть он как беженец, которого Франция как государство признала беженцем, он с таким паспортом даже не может открыть счет во Франции. Ну, это дурдом просто.
Сейчас опять скажут, что тут жалуются, там сидят в безопасной Европе, еще жалуются, что им счет не открывают.
Не, ну, у меня спрашивают, что было сложно. Это было сложно. Вот. Поэтому я хорошо понимаю проблемы людей, кто уехал в такой ситуации. Почему я этим занимаюсь? Потому что ну, надо людям помочь.
Еще вопрос, да, Дим, еще вопрос от зрителей. Как относятся к вашей делегации украинские коллеги? И вообще, возможно ли сотрудничество российской оппозиции с украинскими политиками и украинскими гражданами?
Мы уже официальная платформа. ПАСЕ проголосовала за нас. И это не без украинских коллег. Поэтому... У нас нормальные рабочие отношения. Ну, я просто не хочу долго об этом говорить, чтобы никому не создавать проблемы.
Ну, а в принципе, сотрудничество возможно с какими-то организациями, с политическими, с...
Да,
Вот я, да?
конечно. Ну, публично мы об этом просто стараемся не говорить, чтобы не создавать дискомфорт друг другу. Okay. У нас нормальное было заявление по Украине, мы сделали, не было никаких к нему вопросов. То есть все четко прописали, на каких позициях мы стоим. У нас несколько человек ездят в Украину и помогают, в том числе освобождению разных заключенных. Там несколько программ есть.
Ну и еще вопрос, что такое для вас победа Украины? И согласны ли вы с тем, что крушение путинского режима возможно только через поражение?
Ну, мне кажется, победа – это уже сохранение государства. То есть, в принципе, я думаю, Украина может уже гордиться этой победой, несмотря на то, что такой сосед со 140-миллионным населением Второй армии мира напал, и тем не менее уже ничего не может сделать пятый год. Поэтому в каком-то степени Украина уже выдержала и победила.
Выстояла,
да. Да, вот. Ну, конечно, если будет поражение, я просто не понимаю, каким образом. Я не знаю, что значит, что такое поражение путинского режима в войне.
Чтобы... Я тебе скажу, у меня есть короткий ответ. Украина... Это мир на условиях Украины. Вот тебе, пожалуйста. Это и есть настоящее поражение в этой войне.
Да, но те условия, на которые Украина согласна, это остановить на линии разграничения. Это не вернуться к границам 91 года.
Нет, подожди, там же четко сказано, чтобы российские войска освободили все оккупированные территории, вышли отсюда. Вышли. Об этом, по-моему, это одно из самых условий, что никакого Донбасса он не получит.
Ну, по линии разграничения. Это вот то. Нет, я согласен, что для Путина это будет поражение. Не факт, что сразу это приведет к крушению режима, но это сильно ускорит. Я с этим согласен. Даже если Путин будет продолжать войну и не согласится на условия Украины, то все равно через год-два, я думаю, ситуация настолько изменится в России, что там Путин каким-то образом отодвинут свои же. Я не верю в бунт, там в бунт снизу, там революции и прочее, но в какой-то другой сценарий революции сверху я верю.
Скажи, вот смотри, он когда приходил в Кремль на трон президента, предыдущий президент, как мы понимаем, Борис Николаевич Ельцин и его семья получили гарантии, что называется, безопасности, что их никто не тронет и никто их судить не может. Возможно ли, чтобы Путин также договорился с Европой, что я соглашусь на все только при одном условии, что я, типа, меня никто не тронет. И моих генералов, и моих, ну хорошо, генералов хрен с ними, меня и мою семью. Да? То есть, по сути, это означает, что просто перевернуть страницу, договориться, и как будто не было ничего. И никто не будет платить за то, что они сотворили с Украиной, никто не будет отвечать за военные преступления. Как ты думаешь, возможен такой страшный вариант?
Вообще невозможно. Потому что нет такого субъекта Запад. С кем договариваться? С кем? С Америкой? А с кем в Америке договариваться? С Байденом? С Трампом? С демократами? С республиканцами? Нет. То же самое Европа. Кто такая Европа? Это кто? Это Германия, Франция? Или это Балтийские страны? У них всех разные мнения, да плюс они все меняются раз в 4 года или 8 лет. Нет. Путин, даже если бы он и хотел, чтобы ему кто-то дал такие гарантии, то со стороны Запада некому дать такие гарантии. Поэтому договариваться он будет, если мирно его отстранят, то с какой-то частью элит, которая ему что-то пообещает. Ну, будет сидеть там в этом дворце за миллиард. Ну, вот. А кто-то будет... там, управлять. Ну, какая-нибудь, типа, история а-ля Салазар, но только будет понимать, что он уже не управляет. А может, и не будет, а может, и прям...
Салазар был просто недееспособным, у него инсульт был, а этот-то еще...
Ну, его, по крайней мере, я имею в виду, не посадили, не сдали.
Да.
Вот какая-то такая история, скорее всего.
А тебе бы как хотелось, чтобы... Как это должно все кончиться? Вот именно по твоему ощущению и по твоему желанию внутреннему.
Ну, я хочу, чтобы все было по закону. Военные преступники должны быть. Гаагский трибунал должен судить. Ну, просто я не очень в это верю, скажем так.
Ну хорошо, на этой оптимистической ноте мы завершим наш сегодняшний выход. Дорогие друзья, пожалуйста, прежде чем покинуть зрительный зал, обязательно поставьте лайк, уходя, нам очень он нужен. Напомню, что мы остаемся в записанном виде, и у вас есть возможность комментировать. Посмотрим, что там нам напишут. Чего? Я должна извиниться перед Дмитрием Певцовым, мне пишут. Господи. Да уж. Дин, спасибо тебе большое. Я желаю удачи. Привет передавай всем твоим близким, которые и мои тоже близкие друзья, и отцу, и Лере. Вот. И до встречи. Пусть все получится. Это очень важно, то, чем вы занимаетесь. Вы молодцы. Спасибо.
Да. Спасибо. Спасибо. До свидания.
Спасибо.